Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Прямо сейчас мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Затем в нашем эфире программа «Охридский пролог» святителя Николая Сербского. И далее авторская программа Дометия Завольского «Академический час». Продолжение выпуска, посвященного выдающемуся историку и лингвисту Юрию Кнорозову. С 21 до 22 часов прямой эфир. Далее «Житие пророка Илии», авторская программа Сергея Худиева «Редакционный комментарий» и программа «Посох паломника». Нас ждет путешествие в Рильский монастырь в Болгарию. С 23 до 24 часов архивные материалы. Откроет час программы из цикла «История православной церкви». Протоиерей Владислав Цыпин расскажет о возвращении патриарха Тихона к управлению церковью. Затем вашему вниманию очередная беседа архимандрита Георгия Тертышникова на тему «Духовная жизнь и ее необходимость в деле спасения», часть вторая. Продолжит вещание проповедь архимандрита Амвросия Юрасова о терпении скорбей.
Слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». Чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 81-е зачало, глава 20, стихи с 17 по 28. И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание, биение и распятие, и в третий день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, на кому уготовано отцам моим». Услышав сие прочие, 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Лучшие из учеников Христовых умоляют Господа быть первыми, когда Он придет в Своей славе. Христос говорит: «Вот мы восходим в Иерусалим». Это обращено ко всей Церкви. Путь наш решительно и бесповоротно поворачивает к Иерусалиму, к страстям Христовым. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет. Ученики слышат только последние слова о том, что будет победа, и не слышат, какой ценой она будет дарована. Это беда всего рода человеческого, начиная от падения Адама, который захотел приобрести совершенство без труда, протянуть руку к запретному плоду и вкусить знание. Здесь начало всякой ложной духовности, а Господь предлагает иное — путь любви, путь всецелой отдачи себя. Крестный путь неизбежен после того, что совершилось с первым человеком и с каждым из нас. В основании искушения учеников была гордость, грех, который всегда легко сокрушает нас. Господь сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними. У них одна забота, что они будут иметь от своих подданных, а не что они дадут им. Такое недопустимо в церкви. Вы же не так, — говорит Господь. Пышность и величие мирских князей не для учеников Христовых. Кто хочет быть на самом деле великим, тот должен быть слугой всех. Христос убеждает нас своим примером. Никто никогда не давал такого примера величия и смирения. Он зрак раба принял, он пришел не для того, чтобы ему послужили, но послужить. Он был послушен до смерти, и он отдал свою жизнь для искупления многих. Господь открывает нам, какой ценой мы можем обрести Христову славу. «Не знаете, чего просите», — говорит он. «Они не знают, чего просят, не понимают, что значит сидеть одесную Лиашую Христа, в то время как речь идет о том, чего око не видело и ухо не слышало. Они не знают, чего просят, и потому не задумываются о средствах. Безумие предписывать Божией премудрости, как устроить нашу судьбу. Лучше было бы для нас предоставить Господу делать то, что Он находит нужным, и Он сделает больше, чем мы желаем. Мы не знаем, чего просим, когда просим носить венцы славы и не просим благодати нести крест на нашем пути к ней. Что стоит наша вера, если она не стоит того, чтобы ради нее принять страдания? Самое последнее место на небесах стоит самых великих страданий на земле. Воля Христова в том, чтобы мы уготовили себя для страданий и дали ему возможность воздать за них. Не знаем мы, чего просим, когда при приближении Пасхи Господней молим Господа, чтобы не лишил Он нас своего утешения. «Можете ли креститься крещением, которым я крещусь?» — спрашивает Господь, то есть с головой погрузиться в то отвержение, в ту смерть, которые Ему будут даны. Если это будет у нас, откроется нам и слава божественной жизни. Сам Христос до конца приобщается нашей немощи. Потому Он и говорит: «Дать сесть у Меня по правую сторону и по левую не от Меня зависит, хотя Он всегда исповедует: Я и Отец одно». Он как бы лишает себя в своей всецелой отдаче Отцу этого дара суда. Но суд над каждым из нас как раз и заключается в этой Его отдаче. И от того, насколько мы принимаем крест Господень, зависит и дар Господень, наше приобщение Его славе. Христос как бы говорит: «Я не могу дать славу тем, кто честолюбиво ищет ее, она принадлежит только тем, кто великим смирением и самоотвержением уготовляет себя для нее». Апостолы просят, чтобы в воскресенье быть одесную Иешуа Христа, и мы тоже будем просить Господа об этом даре. Но прежде всего нам следовало бы просить о том, чтобы быть одесную Иешуа креста Христова. И не только в храме за богослужением, когда читаются 12 страстных Евангелий, а во всей нашей жизни. Каждый из нас должен осознать, что значит его грех и какой ценой дается от него избавление. Приближается второе пришествие Господне, вечная Пасха Христова, но она предваряется Страстной Седмицей всей Церкви, и никто не может миновать ее.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Сербский Велимирович. Охридский пролог.
3 августа, 21 июля по старому стилю, Святая Церковь совершает память святого пророка Иезекииля и преподобных Симеона и Иоанна. Святой пророк Иезекииль, сын священника из города Сарира. Будучи уведен в рабство в Вавилон вместе с царем Иехонией и многими другими израильтянами, Иезекииль, живя в плену, пророчествовал в течение 27 лет. Был современником пророка Иеремии. В пору, когда Иеремия учил и пророчествовал в Иерусалиме, Иезекииль учил и пророчествовал в Вавилоне. Однако пророчества Иеремии были известны в Вавилоне, а пророчества Иезекииля достигали Иерусалима. И оба этих святых мужа соглашались с пророчествами друг друга. И обоих их сильно притеснял и мучил неверный род еврейский. Страшных и неслыханных дотоле видений сподобился святой Иезекииль. На берегу реки Хавар узрел он отверстые небеса, облако и огонь, и сияние, и четырех животных, блистающих, как расплавленная медь. У одного животного было лицо человека, у другого — лицо льва, у третьего — лицо тельца, у четвертого — лицо орла. Лицо человеческое означает Господа, воплотившегося как человека. Лицо льва — его божество. Лицо тельца — его жертву. Лицо орла — его воскресение и вознесение. В другой раз Иезекиилю явилась картина воскресения мертвых. В частности, пророк видел долину, полную сухих мертвых костей. Но когда Дух Божий сошел на них, все мертвецы ожили и встали на ноги свои. Сверх того, созерцал он ужасную гибель Иерусалима, когда гнев Божий покосил всех, кроме тех, кто ранее был запечатлен греческим знаком, именуемым Тау. А знак сей подобен нашей букве Т, что опять-таки подразумевает знамение креста. Иудейская злоба не пощадила и этого святого мужа. Разъяренные на него за то, что он их обличал, евреи привязали его к конским хвостам и разорвали надвое. Похоронен он был в той же гробнице, что и Сим, сын Ноя. Преподобные Симеон и Иоанн, два молодых человека, покинув свой дом и родственников, причем Симеон оставил свою старую мать, а Иоанн — юную супругу, в обители преподобного Герасима Иорданского, игуменом Никоном были пострижены в монашество и удалились в пустыню, где в тяжелейших подвигах прожили многие годы. Великими трудами настолько умертвили они свои тела, что были похожи на два сухих дерева. Однажды Симеон сообщил Иоанну, что по Божию повелению он обязан уйти из пустыни в народ и там послужить Богу. Иоанн дал ему такие советы: «Храни сердце свое от всего, что увидишь в миру. Да не прикоснется сердце твое к тому, к чему прикоснется твоя рука. Если уста твои будут вкушать пищу, пусть не услаждается этим твоя душа. Когда ноги твои куда-то шествуют, да не нарушается твой внутренний мир и покой. И что бы ни говорил, и что бы ни творил ты вовне, ум твой да не поддастся смущению. Молись Богу обо мне, чтобы не разлучил нас Господь друг с другом в грядущей жизни». Святой Симеон, выслушав назидание своего друга, дал ему братское целование, а потом оставил пустыню и ушел в народ, чтобы юродствуя наставить людей и обратить их к вере Христовой. Перед людьми притворялся он безумным, но сердце его было храмом Духа Святаго, и в этом храме совершалась непрестанная молитва. Носил он в себе обильную Божию благодать, так что прозревал во все человеческие тайны, вблизи и вдалеке, исцеляя людей от воздействия бесов и от других недугов. приплясывая на улицах, точно помешанный, подбегал он к прохожим и шептал им на ухо их грехи, призывая их к покаянию. Даже во сне являлся святой Симеон грешником, укорял их за грехи и призывал к покаянию. Так явился он некоему языческому комедианту Балию, публично насмехавшемуся над христианскими святынями, укорил его и запретил поступать так впредь. И лицедей покаялся и стал добрым христианином. Некий блудливый юноша, ведя жизнь распутную, сошел с ума. Святой Симеон, увидев его в таком жалком состоянии, ударил рукой по щеке и сказал: «Не прелюбодействуй». В ту же минуту демон вышел из юноши, и сей стал здоровым. Видение Иезекииля, пророка Божьей воли. Широкое, безбрежное, необозримо поле, все испещренное костями мертвецов. И вот услышал сей пророк небесный зов: «Сын человеческий, воззри на эти кости, то были некогда земли живые гости. Мою трапезу они дружно окружали, служил я им, они меня не замечали. Не знал я благодарности из их лукавых уст, остался дом их тленный, одинок и пуст. Но оживут ли кости мертвые сии? Повежь мне, человек, и сердце не таи». Душа пророка страхом трепетала и слабым голосом ко Господу воззвала: «Владыка неба и земли, ты можешь это знать. Скажи лишь слово, оживут они опять». Изрек пророчество сей Божий человек, и дивно на земле узрел грядущий век. Раздался шум и гул, и поднялось движение. Вот чудо из чудес, всех мертвых воскресенье. Кость с костью стала трепетно смыкаться, и плотью обрастать, и кожей покрываться. Смотрел пророк, во страхе пребывая, и сердцем благодарным Бога прославляя. Все, что он духом прикровенно прозирал, Христос воскресший ему ясно показал. Восстанут мертвые, как Бог вещал и прежде, все во плоти живой, в блистательной одежде, и верные с Христом вовеки будут ликовать в небесном царстве, правдой вечную сиять. Рассуждение. Для пользы ближних святой Симеон покинул своего единственного на свете друга, оставил свою безмятежную келью в пустыне и стал юродствовать. И о Ликурге, спартанском царе, рассказывали, что во имя своих сограждан пошел он на великую жертву. Так издал он строгие законы, введя совершенно новую систему воспитания молодежи и поддержания порядка в государстве. Обнародовав сей кодекс, он объявил согражданам, что хочет идти в Дельфы, где располагалось громадное святилище, но потребовал, чтобы все поклялись ему в том, что твердо будут соблюдать его законы до его возвращения. Когда все граждане принесли клятву, Ликург покинул свою страну и никогда уже туда не вернулся. Великая жертва — добровольно оставить отечество и жить на чужбине во имя благоденствия сограждан. Но сколь величайшая жертва — добровольно отринуть свой ум и постоянно выглядеть перед людьми безумным. Не безумие ли самая дальняя чужбина, о которой только знает человек? И каково жить на этой страшной чужбине из года в год, и все это ради пользы своих ближних? Созерцание. Да созерцаю чудесный переход Израиля через Иордан, а именно как по действию Божьей силы, при посредстве Иисуса Навина, вода в Иордане расступилась, и священники вместе с народом перешли на другой берег. Как священники, несшие ковчег завета, стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Как и мне не подобает бояться пучины мира сего, пока в средоточии своего существа, то есть в сердце, твердо храню я завет Господень. Проповедь о лжеучителях. И у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Второе послание святого апостола Петра из главы 2. В этом мире человек на войне. Борьба непрестанна, и враги многочисленны. К числу самых опасных врагов относятся лжеучители. Человек может соблюстись от этих коварных врагов, если только ум его обращен к живому Богу. Лжеучители сродни слепцам или разбойникам. Первые, недугая слепотой, ведут в погибель и себя, и других. Вторые же, распаляясь ненавистью или завистью, преднамеренно заводят других на пути кривые, чтобы и душу их, и тело предать адскому пламени. Сам Господь предрек: многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Апостол лишь подтверждает слова своего Господа: как лжепророки, так и лжеучители будут сеять в народе семя гибели. Семя сие — пагубные ереси, прельщаясь которыми некоторые станут отвергаться Господа, искупившего их своей пречистой кровью. Многие лжеучители уже явились, и многие гибельные ереси, подобно плевелам, посеяны в мире. Если известны вам, братья, те душепагубные ереси, которые святые отцы осудили на соборах, то вы сможете распознавать главное ядоносное семя, которым дьявол через своих служителей засоряет поле, где Спаситель сеял чистую пшеницу. Впрочем, если знаете, если не знаете, вперите ум свой в Господа, оградите себя знаменем креста, призовите на помощь Пресвятую и Пречистую Богородицу и Божиих угодников, а нарочито своего ангела-хранителя, и не бойтесь. При этом всегда спрашивайте Церковь, и она, накопившая огромный опыт и побеждающая всякую ложь, укажет вам, где истина. Ибо вы со дня вчерашнего, а Церковь с давних пор, ваш ум меньше ума Церкви. О Господи Иисусе, Ты — единственный путь, единственная истина, единственная жизнь. Не дай нам, Господи, увлечься соблазнами лжеучителей и отступить от Тебя. Тебе слава и похвала во веки. Аминь.
И Тебе слава сиянием, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Oh.
Мы предлагаем вашему вниманию продолжение программы о выдающемся историке и лингвисте Юрии Кнорозове. Дометий Завольский беседует с ученицей профессора Галиной Гавриловной Ершовой. В первой части программы речь шла о письменном наследии, которое оставили после себя коренные жители американского континента.
Рукописи майя изготовлялись из так называемой индейской бумаги. Это бумага из коры фикуса, особой разновидности фикуса. Чуть коричневатого цвета, это изготавливались листы бумаги, тонкие, толстые могли делать. Потом они покрывались белой грунтовкой, на которой уже наносились тексты и рисунки. И книга майя складывалась гармошкой. Это не читалось, вот как мы сейчас считаем, постранично, там сверху донизу страницу, а раскрывался параграф где-нибудь на 7-8 страниц. И сначала читался первый уровень вот этого вот большого параграфа, потом второй уровень, потом третий уровень. То есть это как бы одна большая разложенная страница. То есть принцип чтения был немножко иной. Хотя точно так же слева направо, сверху вниз. Вот главное правило. Особо эзотерические, кстати, тексты, они писались наоборот, зеркально отраженными, то есть справа налево. Во всем мире жрецы всегда, когда пытались что-то особо сакральное написать, то делали именно так. И, кстати, в парижской рукописи последней страницы, где содержится зодиак майя, и вот мироустройство, скажем такое, ну это научное практически, он написан зеркально.
Научная работа.
Да, научная работа. Точно так же, как свои вот самые такие замечательные научные работы писал Леонардо да Винчи. Тот же принцип. Вот.
Слева направо.
Слева направо, да, вывернуты зеркальные буквы. Можно читать там только в отраженном состоянии. Или люди, которые обладают определенной функциональной асимметрией головного мозга, чтобы иметь возможность читать такие тексты напрямую. Вернемся к чтению. И 29 знаков, которые записал Диего де Ланда с грехом пополам, они так и являлись таким скрытым ключом к вот дальнейшей дешифровке. Надо сказать, что еще в 1926 году в Мексике Мартинесом Эрнандесом был издан один из словарей майя. И в предисловии автор-мексиканец, он, кстати, так и написал, что, скорее всего, ошибка была в том, что записывались названия испанских букв. Но тут сыграл роль свою и другой фактор. Дело в том, что традиционно такие вот снобистские позиции европейских ученых, североамериканских ученых, они не предполагали того, что надо брать в расчет то, что делают там мексиканцы или кто-либо другой, или русские. Поэтому к ним относились пренебрежительно, и, в общем, никто не считал нужным читать, даже знать испанский язык. Поэтому то, что написал Мартинес Эрнандес, оно так и лежало, неизвестное до вообще там чуть ли не конца 20 века. Единственный, кто на это обратил внимание, заметим, был Кнорозов, который с большим уважением всегда относился к испанским ученым. В первую половину 20 века, в общем-то, главенствовала американская школа, и ее возглавлял Эрик Томпсон, такой англичанин по происхождению, который, по-моему, даже одного курса университета он не закончил, был таким археологом-практиком, но, тем не менее, считал, что только он имеет право заниматься майя, что только он сможет дешифровать письмо майя, хотя у него не было банальной базовой подготовки. А Кнорозов, в отличие от него, закончил МГУ, то есть поступил он в Харьковский университет на ИСТФАК, а потом перевелся, значит, в Московский университет. И поэтому у него была действительно такая вот глубокая базовая подготовка. Томпсон запретил кому бы то ни было продолжать вот эти вот самые попытки дешифровать письмо майя. То есть своих же коллег в своей собственной школе он готов был вот просто съесть землей, только бы не разрешить им двигаться по пути дешифровки. Последней жертвой его был Бенджамин Уорф, очень хороший такой ученый, который действительно тоже шел по пути вот выявления фонетизма письма майя, но его просто затравили, вот, в общем, как это свойственно демократической Америке, в научных сообществах. Вот. И поэтому, на самом деле, в 40-е годы уже никто и не рисковал вообще связываться с письмом майя, в частности, именно поэтому появилась в 1945 году такая статья немецкого уже ученого Шельхаса, называлась она «Письмо майя. Неразрешимая загадка». И вот тут-то она и попала в руки молодому Кнорозову, который заканчивал МГУ. И он сказал, да, интересно, то есть как это, так сказать, неразрешимая загадка, неразрешимых загадок не бывает. И поставил себе целью дешифровать это письмо. То есть выглядит, конечно, вот этот пассаж очень красиво, что да, действительно, вот взял и решил дешифровать. На самом деле, надо сказать, что семья Кнорозовых – это была совершенно особая семья. Дело в том, что его отец был инженером-железнодорожником, а мать, она, в общем-то, уже была домохозяйкой, потому что там было 5 детей в семье. Но познакомились они в Петербурге, родители Кнорозова, на вот этих вот самых публичных лекциях, которые читались в рамках русской исторической школы и были основаны практически вот психиатром Владимиром Бехтеревым, который предлагал совершенно новые подходы и к истории, и к развитию человека, и в педагогике. Направления этой школы, они пошли вот в разные стороны. Причем очень любопытно, что мать Кнорозова, Александра, она была из Великого Устюга, из семьи купца, и причем купец отправил всех своих дочерей учиться в Петербург на курсы. То есть это была очень грамотная такая продвинутая семья. Тогда молодые родители Кнорозова, они познакомились именно в Петербурге в 1908 году, поженились, и у них вот родилось 5 детей, которых воспитывали они сами именно по вот этой вот схеме Бехтерева. Надо сказать, кстати, что один также из последователей Бехтерева, педагог Сорока, вот если кто-то помнит фильм «Республика Шкит», вот директор школы, на самом деле это как раз вот та самая школа, которую основал Бехтерев. То есть когда можно было из любого ребенка, даже маргинала, даже, так сказать, уличного, сделать большого человека, то есть приучить его любовь к знаниям, сделать из него творца, творческую личность. И вот это вот была великая школа, которую в 20-е годы разгромили, естественно, разгромили, навязав вот примитивный поверхностный марксизм. Тем не менее, родители воспитывали своих детей именно по Бехтереву. 5 детей в этой семье, все стали учеными, при том, что родители не были учеными. 2 лауреата государственной премии, 2 доктора наук, 2 кандидата наук, и сестра не смогла защитить кандидатскую диссертацию, но при этом она изобрела много лекарств, была биолог в области вот лечения рака. Она не смогла защититься только потому, что она оказалась в войну в оккупации. И все они работали в разных областях. То есть не как сейчас, скажем, там папа вот себе нагрел место в институте, сыночка посадил туда же, и вот он то же самое и делает один в один.
А у Маршала свой сын есть.
Да. А вот у Кнурзова получилось, что каждый из детей реализовал сам себя. То есть это была особая методика воспитания. Причем, надо сказать, отец был абсолютно неверующим, и он всегда говорил, что религия — это для женщин. Мать была верующей, но при этом так вот не особенно. Она именно давала вот это вот все начальное образование среднее своим детям. А отец развивал в них мышление. То есть он приучал их писать левой рукой зеркально с детства, понимая, что это развивает головной мозг. Он ставил перед ними разные игровые формы решения загадок. Детективы, изобретение шифров. То есть и вот дети все время росли вот в этой среде изобретательства и творчества. И поэтому они себя реализовали вот так вот. Поэтому Кнурзов был человек, который не вдруг его вдруг осенило. Это было уже заложено изначально в нем его родителями. Вот стремление к поиску, к открытиям, поисковая активность. И он решил, да, я дешифрую письмо Майи. Никто в это не верил. Все решили, что это, ну ладно, студент, чудак, странненький такой. Ну, по крайней мере, не мешали. И он, когда его не приняли в аспирантуру МГУ, поскольку он тоже был в окружении. Нет, он не воевал. Он поступил еще до войны в Харьковский университет.
Эвакуировался.
Нет. В 41-м году его направили на строительные работы в ополчение.
Мобилизовали на строительство укреплений.
Да, укреплений, да. Но немцы, в общем, наступали стремительно на Украине, и он оказался очень быстро, так сказать, уже на территории, занятой немцами. Вернулся в город Южный, вот где жила его мать, и сестра тогда. И они там попытались в 41-м году перейти линию фронта, не удалось. И в 43-м году, как только наша армия, вот первое было наступление на какой-то там несколько дней, освободила Харьков, вот они в этот момент ушли за линию фронта. И вот так Кнурзов и мать, в общем, они добрались до Москвы. А Кнурзов был не военно обязанным еще с 30, там, когда ему только 18 лет исполнилось, у него было вот некое заболевание, которое его сразу сделало невоенно обязанным, при том, что остальные три брата, они все были и отец, офицерами, причем высоких чинов. Вот. И Кнурзову это не из-за здоровья, он не смог реализовать, скажем, вот этой вот вещи, и это всегда его очень мучило, поэтому даже едва выйдя из окружения, он опять пошел искать ближайший военкомат, чтобы его отправили на фронт, но его все равно, даже в войну в 43-м его не взяли на фронт. И потом его свалил тиф, и вот он перебрался, там, отец его нашел, забрал в Москву, и он восстановился уже учиться. И только в конце войны его взяли в учебную часть. Сначала в Москве, а потом под Москвой. И вот там он закончил эту войну. То есть на фронте он никогда не был. Он решил дешифровать письмо Майи. Но клеймо вот человека, который был на территории, оккупированной врагом, на нем висело всю жизнь, на самом деле. Это было очень тяжело. Но его руководители, вот Токарев, Толстов, они его...
Это лингвисты.
Ну, этнографы, да, скорее. Значит, они его перевели в Ленинград и устроили работать вот младшим научным сотрудником в музей этнографии. Не Кунсткамера, а вот в музей этнографии народов СССР, который вот при Русском музее, вот там вот крыло такое сбоку находится. И он там же и жил в этом музее, под лестницей такая вот комнатушка-пенальчик. А в соседней комнатушке-пенальчике тогда в 48-м году жил Гумилев. И они дружили очень...
Лев Николаевич
Гумилев. И они дружили, обсуждали вот проблемы, собственно, теории коллектива. То есть вот все вот эти вот их потрясающие идеи вот появились тогда, в 48-м году, под лестницей. И туда же приходила Ахматова, когда навещала сына, и она вот Кнурзову как-то подарила шапку, потому что, говорит, Юра, в Ленинграде нельзя ходить без шапки, вот подарила ему шапку, которую он берег всю жизнь. История удивительная. По-моему, 8 или 9 месяцев они там жили, и Гумилева арестовали опять. А Кнурзов,
повторно,
да, Кнурзов продолжил вот свою диссертацию, и уже, тем не менее, вот несмотря на все это, он в диссертацию все равно включил идею о том, что нам кажется это сейчас смешным, но тогда это его тезис мог ему обернуться тоже арестом. Он писал о том, что письменность существует только в государстве, и у Майи было государство, а это противоречило позиции Энгельса, который говорил, что вот там американские народы жили в состоянии дикости. Но, тем не менее, он на защиту вынес именно этот тезис. И...
О, прошу прощения, да. Это же еще Ильин, литератор, популяризатор науки Ильин, то есть Илья Яковлевич Маршак, писал в военные годы в популярной книге для подростков «Как человек стал великаном», одновременно изданной и в Советском Союзе, и тогда еще в Союзной Америке, что Кортес не мог договориться с ацтеками, северными соседями майя, поставив им ультиматум и взяв в заложники Монтесуму, не понимая, что Монтесума не король, а племенной вождь.
Ну, это на самом деле, да, такое было тоже немножко романтическое увлечение. На самом деле он вполне договорился, потому что Монтесума Кортесу, как известно, отдал свои плантации какао, и потому что Кортес же сжег корабли, чтобы его, так сказать, доблестные воины не сбежали, а продолжили конкисту. И вот эти вот самые плантации какао служили своего рода банком, который обеспечил вот захват мексиканской территории. Вот, но это другие уже истории, тоже не менее увлекательные.
Значит, Крозов даже посмел спорить в своей кандидатской диссертации с Энгельсом.
Да, 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 он спорил с Энгельсом, несмотря на то, что где-то могло все закончиться очень плачевно. Но, тем не менее, вот почему-то вот эта его убежденность, она привлекала к себе. Ну, всегда люди, которые увлечены чем-то искренне, это всегда привлекает к себе. И, в общем, его поддержали, и эта кандидатская диссертация была принята как доктор. Диссертация, что в гуманитарных науках случается крайне редко.
Значит, какова была тема этой работы?
Тема была, это вот предисловие к его книге, к его изданию, переводу «Сообщение о делах Якатани», «Сообщение о делах Якатани» Диего де Ланды, как историко-этнографический источник. Вот это вот была его диссертация. То есть эта диссертация, это была не дешифровка, это было вот то, что сейчас является предисловием к книге Диего де Ланды, к изданию. Вот. И вот там вот он изложил все свои вот эти вот основные позиции, благодаря которым можно было двигаться дальше. Ну, защита была в 1955 году, то есть уже к этому году письмо майя было дешифровано. Первая статья вышла в 1952 году, поэтому говорю, что в этом году, в 2012 году, мы празднуем 60-летие дешифровки письма майя, что сделал Кнорозов. И сделал он это, на самом деле, вот не выходя из этой своей комнатки в кунсткамере.
Большое спасибо, Галина Гавриловна. С Новым годом!
И вас тоже с Новым годом, с 2012-м.
В следующий раз мы продолжим разговор о выдающемся русском лингвисте Юрии Валентиновиче Кнорозове и индейцах майя, чью письменность он расшифровал. Сегодня в академическом часе с нами была доктор исторических наук, профессор Галина Гавриловна Ершова, ученица Юрия Валентиновича Кнорозова, заведующая Мезоамериканским центром имени Кнорозова в РГГУ и Кнорозовским центром в Мексике. До свидания.
До свидания.
В эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Дометий Загорский.
Дорогие наши слушатели, мы просим вас помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж», архимандрита Илии, Ирины с очадами, Михаила, Павла, Галины, Илии, Тамары, Николая, Валентины, Анны, Ольги, Валентины, Нины, Ольги, Анны, Нины, Ольги, Петра, Надежды, Николая, Василия, Нины, Татьяны, Феодора, Веры, Елены, Натальи, Татьяны, Михаила, Татьяны, Павла, Галины, Надежды, Татьяны, Николая, Тамары, Зинаиды, Елены, Надежды, Натальи, Александра, Нины, Елены, Лидии, Александра, Нины, Николая, Валентина, Валентины, Ольги, Анны, Татьяны, Ольги, Нины, Анны, архимандрита Кирилла, архимандрита Никодима, архимандрита Илии, протоиерея Льва, игумена Феодорита, Ирины, Ольги, протоиерея Вадима, Валентины, Татьяны, Валентины, Евгении, Алексея, Сергия, Марка, Максима, Сергия, Павла, Натальи, Ирины, Иулии, Марка. Спаси вас, Господи.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святыни России». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 7 по 12 августа на ВВЦ в павильоне 70.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!